слушает радио «Свобода»? Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня адвокаты бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев и Андрей Суров. Их подзащитные два молодых человека – жители Ухты Антон Коростелев и Алексей Пулялин. В октябре прошлого года Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный Верховным судом Республики Коми, который признал Коростелева и Пулялина виновными в поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. Тогда, в 2005 году, в пожаре погибло 25 человек. Коростелев и Пулялин приговорены к пожизненному лишению свободы. Собственно, этот приговор мог затеряться в судебной статистике, если б не одно обстоятельство. Точнее, один человек, бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин, который сначала расследование дела о поджоге курировал, а потом заявил в суде, что основные доказательства сфальсифицированы. Суд, кстати, тот, что рассматривал дело в первый раз, коллеги из трех профессиональных судей Верховного суда Республики, показания Чекалина проверила и ему поверила, после чего вынесла оправдательный приговор Пулялину и Коростелеву, а заодно и частное определение в адрес Генеральной прокуратуры, чтобы там разобрались с подчиненными, участвовавшими в фальсификациях. Впрочем, оправдательный приговор был отменен. Новая судебная коллегия, рассматривая все те же доказательства, включая показания Чекалина, тем не менее, вынесла обвинительный приговор Пулялину и Коростелеву. После этого Григорий Чекалин, ушедший из прокуратуры, начал направо и налево рассказывать о том, что происходило во время следствия. И даже видеообращение на YouTube разместил на имя президента. Так, мол, и так приговорили невиновных. Кстати говоря, вскоре после этого обращения в отношении самого Чекалина возбудили уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний. А 1 февраля этого года Григория Чекалина задержали в Москве в связи с тем, что он в нарушение обязательства о явке не являлся по многочисленным вызовам следователя и уклонялся от проведения следственных действий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Сергей Сорокин.
Допрошенный еще в ноябре прошлого года в рамках возбужденного против него уголовного дела за якобы заведомо ложные показания, данные им и в ходе судебного заседания по делу о поджигателях и продублированные затем в широко известном видеообращении к президенту России, Григорий Чекалин не являлся затем к следователю, вызывавшему ему в Сыктывкар для предъявления обвинения. Свои неявки опальный экс-заместитель прокурора, не без основания опасавшийся, что его могут арестовать и подержать за решеткой до суда, объяснял недостатком финансовых средств для поездки в столицу Коми из Москвы, куда он с недавних пор перебрался на жительство. Не дождавшись подследственного, 1 февраля старший следователь отдела по расследованию особых важных дел Коми Республиканского управления Следственного комитета при прокуратуре России Валерий Захаров сам прибыл в Москву, но не один, а в сопровождении оперуполномоченного управления уголовного розыска МВД Коми. О том, чем закончилась назначенная в этот день встреча, рассказывает Григорий Чекалин.
Получил повестку о явке 1 февраля для предъявления обвинения. Как добропорядочный гражданин явился к следователю, и он мне объявляет: «Все, уважаемый, вы задержаны». Тут же меня в самолет посадили и привезли в Сыктывкар прямо этот же день. И билеты у них на руках уже были, и все. То есть, и сразу за это временного содержания.
На следующий после прибытия в Сыктывкар день Григорию Чекалину предъявили обвинение. А 3 февраля Сыктывкарский горсуд рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обосновывая необходимость ареста, следователь сообщил суду, что обвиняемый намеревается скрыться от органов предварительного следствия, выехав вместе с семьей из Москвы в неизвестном направлении. В свою очередь, адвокат Григорий Бураков, заявив, что его подзащитный не скрывался от следствия ранее и не намерен скрываться в будущем, выразил недоумение по поводу случившегося.
Действия следователя несколько неадекватны. То есть следователь поехал в город Москву к Чекалину, известил его о явке. Чекалин сам не явился. Следователь хотел предъявить ему обвинение, объявить об окончании следствия и предоставить копию материалов дела. Однако последовали необъяснимые на сегодняшний день прекращение действия следователя по задержанию и доставлению Чекалина в Сыктывкар. Нам непонятно на самом деле, почему так произошло.
Защита предложила не лишать Чекалина свободы, а применить в отношении него меру пресечения в виде залога. И судья Ольга Размыслова неожиданно для участников заседания согласилась с этим ходатайством, определив сумму залога в 500 тысяч рублей. Прокуратура Коми, которая по информации Радио Свобода еще в декабре прошлого года отправила в адрес регионального следственного управления представление о целесообразности задержания и ареста Чекалина, вынесенное судом постановление не устроило. Вот что сказал старший прокурор отдела прокуратуры Республики Коми Владимир Трофимов.
Считаем, что данные избранные меры пресечения в виде залога нами обеспечит достижение этих целей, ради которых, значит, следователям подавалось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения ареста. А именно обеспечение участия Чекалина в процессе до завершения процесса, не до завершения следствия, а до завершения процесса целиком. И в целях исключения возможности воспрепятствования им производства по делу.
Между тем, 4 февраля Григорий Чекалин оказался на свободе. И в тот же день ознакомился с материалами своего уголовного дела, составляющего 10 томов. В понедельник, 8 февраля, Чекалин вновь явится в Сыктывкарский горсуд, но теперь уже в качестве истца. Суд рассмотрит его заявление о защите чести и достоинства к руководителю регионального управления Следственного комитета Николаю Басманову. Экс-зампрокурора УХТИ считает, что глава следственного ведомства, комментируя его видеообращение к президенту России, распространял порочащие Чекалина сведения. Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
Вот обо всей этой истории, начиная с расследования предварительного и судебного дела о поджоге торгового центра «Пассаж», о Чекалине, ставшем поперек системы, о том, что сейчас происходит с Коростелевым и Пулялиным, собирается ли кто-то искать реальных исполнителей и заказчиков поджога, если таковые вообще были, и пойдет сегодня речь. И я напоминаю, что в студии «Радио Свобода» адвокаты бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев и Андрей Суров, они защищают, соответственно, Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, с вашей точки зрения, это дело можно называть каким-то из ряда вон выходящим в сравнении со множеством российских дел вот похожих?
Ну, безусловно, да. Несмотря на то, что мы за долгую адвокатскую практику привыкли к разным, совершенно нелепым юридически иногда уголовным делам в Российской Федерации, но это заслуживает особого внимания. Почему? Прежде всего, потому что первый оправдательный приговор был вынесен, как вы правильно заметили, коллегией из трех профессиональных судей. Это не присяжные, это коллегия из трех профессиональных судей суда второй инстанции, которая очень долго, тщательно изучала все доказательства, которые были представлены по такому шумному в регионе уголовному делу. И я не соглашусь с тем, что основным доказательством защиты были показания Чекалина. На самом деле, очень много доказательств суд привел в приговоре, на основании которых, тщательного изучения которых, суд пришел к выводу, что необходимо вынести оправдательный приговор. Одного, даже каждого в отдельности, на мой взгляд, ну, исходя из судебной практики российской, достаточно было для оправдательного приговора. Показания Чекалина – это одно из этих доказательств. Было большое количество экспертиз, которые были в пользу подсудимых. И суд это все подробнейшим образом изложил. Такого частного определения, которое вынес суд в адрес органов предварительного расследования, я не видел с момента участия в деле Холодова, когда военный суд вынес, ну, просто...
Ну, занял принципиальную позицию.
Да, разгромное просто в адрес Генеральной прокуратуры частное постановление, где подробнейшим образом указал, какие нарушения, признаки фальсификации, каких доказательств судом установлены.
То есть можно считать, что обжалование прокуратуры вот этого оправдательного приговора было своего рода ответом на вот такие претензии со стороны коллегии из трех судей к прокурору?
Я думаю, что это было делом всей жизни, я думаю, всего руководства прокуратуры республики. Вместе с...
И республики,
да, как таковой. То есть Следственным комитетом. Подчеркну, напомню, что именно в этот момент произошло разделение прокуратуры и Следственного комитета, плюс еще МВД республики, то есть они единым фронтом выступили против данного приговора.
Оправдательного.
Вот, оправдательного, подчеркиваю. Так вот, Чекалин всего лишь очень заметная фигура в этом приговоре, а помимо его показаний, существуют никуда не пропавшие доказательства невиновности, которые суд при повторном рассмотрении просто проглотил.
Вот. Вот самое удивительное с моей точки зрения то, что вынесено два противоположных приговора на основании одних и тех же доказательств. Там принципиально ничего нового появиться просто не могло и не должно. Дело было возвращено на стадию судебного следствия ровно в таком виде, в котором его уже рассмотрели. И что должно было произойти в головах судей, чтобы, тщательно оценивая все материалы дела, если они это делали тщательно, вынести на основании все тех же доказательств обвинительный приговор? Вот вы находите какое-то объяснение этому?
Никакого разумного объяснения мы не находим. Более того, мы склонны верить своим коллегам, которые защищали вот при первом рассмотрении ребят и при втором, кстати, рассмотрении этих ребят, потому что мы уже после вынесения вот второго обвинительного приговора вступили в дело. Мы им склонны верить, и они нам рассказывали, какая была реакция судей, которые вынесли первый приговор оправдательный, они пришли на оглашение второго приговора, да, и как реагировала сама коллегия и председательствующий, который оглашал второй обвинительный приговор.
И как же...
Председательствующий, который оглашал второй обвинительный приговор, ему вдруг стало дурно, когда он его зачитывал. Вот, едва не потерял сознание, его поддержали двое его коллег. Вот, а Валерий, по-моему, Кунтаровский, это судья, председательствующий при первом рассмотрении, он, ну, это кулуарный разговор был в коридоре, да, он сказал, как же вы жить-то с этим будете? Вот, естественно, нигде ни в каких протоколах это отражение не нашло, и горячие головы могут нас сейчас обвинить в чем угодно, да, но мы верим своим коллегам, что такое было, такая реплика была. Ну, для нас это более чем показательно.
Ну, значит, были какие-то основания у судей для того, чтобы вынести такой приговор? Да, им же действительно, как вы заметили, жить-то им как-то нужно дальше с этим.
Вы имеете в виду последний обвинительный приговор?
Да, конечно.
Но не было никаких оснований, кроме, будем так сказать, установки. Задача данной коллегии была простая – вынести обвинительный приговор. То есть успокоить общественное мнение и закрыть этот вопрос навсегда для контроля из Москвы. Если вы вспомните, именно в Республике Коми так сложились обстоятельства. За последние годы произошло несколько очень значимых пожаров. Да? Пожар в доме престарелых. Данный пожар. И, ну, сами подумайте, зачем выяснять причины этих пожаров, когда можно все списать на поджог и на обычный криминальный подход. То есть задача коллеги...
Но, тем не менее, если исходить из того, что там действительно произошел поджог на месте, в этом торговом центре, и если предполагать, что этот поджог, вопреки приговору суда, вступившему в законную силу, теперь уже совершили не Коростелев и Пулялин, а какие-то другие совершенно люди, тогда ведь эти люди ходят себе спокойно на свободе, занимаются чем угодно, могут дальше, если они пироманы, могут дальше заниматься этими поджогами. Никому от этого легче-то не станет. То есть надо будет в очередной раз искать стрелочников. Неужели вся логика заключается в том, чтобы сохранить честь мундира, отчитаться перед обществом вот так вот на раз, два, три, и на этом закрыть дело?
Исключительно. Давайте проанализируем, что дальше случилось после того, как мы вступили в дело уже на стадии, когда дело было направлено в кассационную инстанцию, то есть Верховный суд Российской Федерации. Какова логика правоохранительных органов на месте? Значит, как только они узнали о показаниях Чекалина, все усилия были направлены на дискредитацию самого Чекалина. Да, он был вынужден уволиться из органов прокуратуры, но это исключительно порядочный человек. Нам, как защитникам Пулялина и Коростелева, важно, что было. Его показания и конкретные показания, когда он поясняет, какие доказательства были сфальсифицированы, при каких обстоятельствах. Да? Так вот, уже на этом этапе совершенно наши коллеги из республики нашли на этот раз сотрудника МВД Республики Коми.
Да, Михаил Евсеев, который, кстати, тоже приходил сюда, в студию «Радио Свобода» вместе с Чекалиным.
И тут, вот тут, конечно, началась паника в правоохранительных органах Республики Коми, конечно, конкретная. О чем речь? О том, что он со ссылкой на документы подтвердил показания Чекалина.
Но, насколько я понимаю, уже в Верховном суде России, где рассматривалась жалоба на приговор Верховного суда Республики Коми, вы обращали внимание судей на то, что у вас есть плюс еще какие-то доказательства и еще показания каких-то людей, которые готовы свидетельствовать о том, что да, действительно были факты фальсификации, помимо Евсеева и Чекалина уже.
Да, совершенно верно, правильно, так оно и было. И эти люди никуда не делись, они все живы-здоровы.
А сколько еще появилось человек, которые готовы подтвердить под присягой, засвидетельствовать, ну, не под присягой, конечно, в России, а под, собственно, угрозой того, что в отношении них будет возбуждено дело за дачу ложных показаний?
Но фамилии называть не стану, но мне известно как минимум 3 человека, кроме Евсеева и Чекалина. Все действующие сотрудники внутренних дел на сегодняшний день, которые так или иначе имели отношение к оперативной разработке, к оперативной составляющей этого уголовного дела.
И которые готовы прийти и свидетельствовать.
Да. В своей части то, к чему они имели отношение, и то, о чем говорит Евсеев, да.
Хотел бы говориться, были готовы. Я думаю, что арест Чекалина такой демонстративный для всей российской общественности.
Охладил, наверное.
Да. Я думаю, да. Ведь цель так была не в том, чтобы добиться явки его в Сыктывкар для выполнения каких-то следственных действий. Всем, кто следил за этим делом, было очевидно совершенно, что, будучи зампрокурором, Чекалин прекрасно осведомлен за долгие годы своей работы о методах своих бывших коллег. Поэтому он не давал никаких шансов. И он своевременно являлся, он находился в постоянном контроле со следователями. Ну, то есть мы это видели и знали, да? Так и о чем сейчас? Конечно, этот демонстративный арест был направлен прежде всего на то, чтобы показать всем, что любая попытка встать на защиту первого оправдательного приговора будет наказана.
Тут характерно что? Что Чекалин, давая эти показания, когда они были зафиксированы в деле, он не выскочил из этой системы.
Он там
был
оставался.
В этой системе, да, вплоть, в отличие от всех других.
Вплоть до того, как не отменили приговор, насколько я понимаю. Ему просто намекнули, что, наверное, Григорий и вам
стоит... Прозрачно, да.
С Евсеевым еще ситуация сложнее для правоохранительных органов. Евсеев имеет 2 ордена мужества. Это исключительно... Ну, уникальный человек, несмотря на свой возраст, это оперативный сотрудник, который прошел, как принято говорить, горячие точки и заработал свои награды от имени государства. Такого уровня награды, как Орден Мужества. Все-таки мало людей у нас, которые имеют 2 Ордена Мужества, и являясь офицером Министерства внутренних дел. Его, конечно, тяжело было объявить американским шпионам и японским разведчикам, который должен дестабилизировать, там, я не знаю, правоохранительные органы. Если обращаете внимание, в одном сообщении я услышал о том, что один из сотрудников милиции, который приехал задерживать Чекалина, сообщил: следующим будешь ты. Но если бы они могли найти хищение скрепок, как у Дымовского, там, за долгие годы милицейской службы, то, я думаю, они бы это уже сделали. Но они ничего не могут сделать в отношении Евсеева. А Евсеев называет конкретных людей, конкретные
обстоятельства. И представляет конкретные документы.
И говорит, да.
Копии этих документов.
В основу приговора положена записка, которая была якобы написана, если не ошибаюсь, Пулялиным, да?
Да.
В которой он сообщает, кто заказчик и что он сам причастен к этому.
Эту записку нашли якобы в Москве.
За Москворечье.
Да, в ОВД за Москворечье. И мало того, что в первых показаниях Чекалин говорит, что тогда возникли у него сомнения, когда к нему пришли советоваться и спрашивать оперативные сотрудники, как нам лучше сделать так, чтобы эта записка была обнаружена как доказательство и в дело была...
Появилась в деле.
Появилась в деле. То есть, ну, понятно, приходят к прокурорскому работнику как своему, как вожаку стаи, как члену этой стаи, которая с утра до вечера ничего не делает, кроме там, как фальсифицирует доказательства. И стали советоваться. Вот это было первое показание. Он тогда еще и даже не знал о существовании Евсеева. А сейчас существует еще Евсеев, который дальше рассказывает изнутри этой стаи о том, что решение было принято конкретным человеком. Этот конкретный человек дал ему указание поехать в Москву.
Изъять эту записку.
Организовать изъятие. Это мы говорим такими фразами, которые, может, радиослушатели непонятно. Но, к сожалению, повседневной деятельности наших правоохранительных органов организовать, это значит простым языком сфальсифицировать.
Хорошо. Обнаружение. Появилось еще, помимо Евсеева, появилось еще 3 человека, которые, вы говорили об этом в Верховном суде России, готовы прийти и все рассказать. Какова была реакция Верховного суда России? Мне известно, поскольку я помню это заседание. Вам, ну, если совсем мягко, вам просто отказали и сказали, что нечего там этим людям делать, мы без них прекрасно разберемся. Вот что теперь делать со всем этим объемом доказательств? И как вы вообще расцениваете такую позицию Верховного суда?
Как расцениваем? Расцениваем как самое неприкрытое безобразие, когда такие высокопоставленные должностные лица, да, как судьи Верховного суда, говорят: ну, закон не изменен, давайте подождем, закон изменится, тогда исследуем. Ну, что это? Это цинизм в высшей степени вообще, в высшем градусе.
А что, разве действующее законодательство не позволяет на стадии обжалования дела представлять какие-то новые материалы, если вдруг они появились?
Законодательство как раз позволяет, а вот судейское усмотрение не позволяет.
И практика, видимо, сложившаяся.
Ну, естественно, давайте мы вернемся к судебной практике. Я не хотел бы сейчас обсуждать вердикты судов присяжных, но легко определить по статистике, что отменяются большинство оправдательных приговоров и не отменяются обвинительные приговоры. Вот отсюда можно исходить из той практики, которую формирует искаженное толкование закона, который формирует Верховный суд. Ну, в частности, да, ведь мы можем говорить о том, что какие-то люди обнаружены, не обнаружены, они недопрошены. Вот Евсеев был установлен защитой на том этапе, когда дело уже было направлено в Верховный суд в кассационном порядке. Значит, он не был допрошен на предварительном следствии.
И не мог быть
допрошен. И не мог быть, естественно, допрошен.
Потому что никому было о нем еще
поэтому
не известно тогда.
Поэтому мы привели его в суд и попросили его допросить судебную коллегию в судебном порядке, на что она имела полное право. И я вам хочу сказать, что при желании по ряду дел судебная коллегия делает это и изучает доказательства новые, ну, имею в виду иные доказательства, которые представляются сторонами, в том числе стороной обвинения.
Которые не были учтены в ходе рассмотрения дела.
Да, не собираются новые доказательства, но документы, которые могут говорить о позиции сторон, суд имеет право исследовать.
Причем я здесь обращу внимание, случайно, не случайно, я склонен думать, что это, конечно же, не случайно, мы заявили ходатайство и приложили все документы в письменном виде, да, как то показания Евсеева, да, данные, удостоверенные нотариусом, и так далее, и так далее. То есть все копии действительно документов. Значит, Верховный суд, отказывая нам в удовлетворении ходатайства, да?
Документы приобщил?
Нет, не приобщил документы, но он взял их, почитал и вернул их только через 3 недели нам. То есть, конечно же, им было интересно.
Ознакомиться, что такое.
Конечно, что-то адвокаты принесли.
Но, ну, тем не менее, все равно
нет,
это никакой роли не сыграло. Да. И, вы знаете, я вот наблюдала за реакцией потерпевших. На самом деле, просто искренне и по-человечески жалко этих женщин, чьи дети, близкие люди погибли в этом пожаре. Они абсолютно уверены, вот судя по их реакциям, они абсолютно уверены, что Коростелев и Пулялин вот именно те люди, кто виноват в смерти их близких.
Я сейчас не хочу даже обсуждать это. Конечно, на мой взгляд, использовали этим решением, этим приговором обвинительным, использовали общественно-политическую ситуацию в республике. Конечно, таким образом успокоили родственников потерпевших. Но мы, естественно, пойдем до конца в отстаивание их позиции, своей позиции правовой. И подчеркиваю, мы считаем, что помимо показаний у нас очень много доказательств, с которыми согласились, подчеркиваю, 3 профессиональных судей. И они перечислены в первом оправдательном приговоре.
И что... они же, наверное, перечислены вот в этом частном определении суда, которое...
Естественно. И я хочу обратить внимание на что? На то, что неудобно, и на то, что нельзя было сказать, что это черное на белое, и наоборот, суд при оценке этих доказательств, при повторном рассмотрении, при вынесении обвинительного приговора, просто пропустил. Ну, нету. Посчитал, что просто таких доказательств в деле нет.
Вот давайте мы перейдем к конкретике сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев и Андрей Суров. И сегодня мы говорим о развитии дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в городе Ухта в 2005 году. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся через 2 минуты.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В результате нападений и боевых столкновений за 2 суток на Северном Кавказе убито 16 человек. В Махачкале в пятницу вечером при нападении боевиков был застрелен начальник городского управления внутренних дел. Ранее в пятницу в Махачкале был убит начальник отдела по борьбе с терроризмом. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Доктрина, в частности, не исключает возможность использования ядерного оружия в случае угрозы существованию государства. Россия выразила озабоченность в связи с планами Румынии разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. В пятницу российский МИД выступил с заявлением, в котором решение Румынии оценивается как серьезный вопрос, требующий тщательного анализа. В субботу перед воскресными выборами президента Украины наступил так называемый «день тишины», когда запрещена политическая предвыборная агитация. Победители первого тура, который прошел 7 января, лидер партии регионов Виктор Янукович и действующий премьер Юлия Тимошенко набрали тогда соответственно 35% и 25% голосов. На конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что продолжающийся конфликт между его страной и Арменией вокруг Нагорного Карабаха угрожает региональной стабильности на Кавказе. Власти Северной Кореи освободили американского религиозного проповедника Роберта Парка, арестованного в декабре. Сообщается, что он прибыл в Китай. Китай вновь заявил, что выступает против запланированной встречи президента США Барака Обамы с Далай-ламой. Представитель МИД КНР предупредил США, что такая встреча нанесет ущерб отношениям между двумя странами.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты бюро «Коблев» и партнеры Руслан Коблев и Андрей Суров. Их подзащитные, два молодых человека, жители Ухты, приговорены к пожизненному лишению свободы за поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте в 2005 году. Адвокаты настаивают на том, что осуждены невиновные в поджоге. Свидетельств тому, что эти люди не причастны к поджогу, тоже было в последнее время достаточно много, и к этой истории имеет непосредственное отношение бывший заместитель прокурора города Ухта Григорий Чекалин, которого вот на днях выпустили под залог в 500 тысяч рублей, поскольку самого обвинили в даче ложных показаний, когда он свидетельствовал о фактах фальсификации в ходе расследования уголовного дела о поджоге. И вот если говорить о конкретике, о том, что же такого доказывает невиновность ваших подзащитников, и об истории с Чекалиным, вот в частности, у меня здесь есть выписка из результатов проверки заявлений Чекалина. Он же разместил свое видеообращение в интернете на имя президента, рассказал о фактах фальсификации, и была проверка. Так вот, в частности, пишут здесь. Григорий Чекалин в рамках деятельности следственно-оперативной группы проводил осмотры и опознание тел погибших, допросы основных свидетелей, в том числе очевидцев, проверки показаний на месте обвиняемого Коростелева, следственный эксперимент с участием одного из свидетелей, в ходе которого тот уверенно опознал Пулялина как лицо, выбегавшее из торгового центра непосредственно после возгорания. Также Чекалин осуществил комплекс следственных действий, направленных на проверку алиби обвиняемого Пулялина, который якобы находился в момент преступления на рабочем месте. Алиби было опровергнуто. По окончании проведения каждого из указанных действий ни от одного из участников, в том числе от Григория Чекалина, заявлений и замечаний к их ходу и результатам не поступало. Объективность и законность проведенных действий, правильность составления их протоколов участники следственных действий заверили своими личными подписями в протоколах. И в связи с этим какие-либо сведения о нарушении уголовно-процессуального закона при проведении указанных следственных действий отсутствуют. Это вот так считает в Следственном управлении прокуратуры Республики Коми. Вот. Кроме всего прочего, они указывают на то, что Григорий Чекалин лично проводил проверку по заявлению Пулялина о признании вины под действием применения насилия. И по результатам проверки Чекалин вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, в котором указано, что никакого физического либо психического насилия к обвиняемому Пулялину сотрудниками правоохранительных органов не применялось. И собственно, чего уж тогда он сейчас выступает, о чем-то заявляет, и, конечно же, он просто лжец и непременно должен был быть привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Ну, вот давайте мы проанализируем теперь, внимательно вернемся к каждой строчке. Что сообщили правоохранительные органы? Чекалин был сотрудником этих же правоохранительных органов, да? Он действовал точно,
бригады.
Да, действовал точно так же, как действовали все следователи в последние годы, которые работают в правоохранительных органах. Да? Но до тех пор, как он сделал первое, второе, третье. Вот теперь смотрите, что перечислили они. Они перечислили ряд следственных действий, которые, например, мы не оспариваем. Мы не оспариваем, не оспаривает Чекалин. Он действительно проводил эти следственные действия. Но не перечислено ни одного следственного действия, которое он оспаривает. И которое он доказывает, что они сфальсифицированы.
Что, собственно, то сфальсифицировано? Есть... Давайте тогда вот сейчас, помимо записки, о которой довольно много говорилось, которую якобы нашли в Москве, и которая также легла в основу приговора обвинительного. Что еще?
Значит, ну, я бы не стал вот заостряться и останавливаться только на этом слове, да, сфальсифицировано. Ведь, чтобы придать другое направление, другую окраску чему-то в рамках уголовного дела, не обязательно фальсифицировать этот документ. То есть формально, в соответствии с требованием процессуального закона, оно будет выглядеть все законно. Это нонсенс. Если следователь, проводящий следственное действие, то или иное, или процессуальное, да, напишет, что он возражает по какому-то из пунктов, да, что-то было нарушено в ходе
этого следствия. Как же, а для чего же, интересно, тогда нужен следователь?
Он не может составлять тогда эту бумагу. Поэтому это полнейший абсурд. Сам следователь, который проводит его, делает замечания себе же в протоколе. Такого быть не может, потому что не может быть вообще. Самоцензура. Следователь должен взять отвод в таком случае, если он не может принимать участие. Вот. Но коллега мой правильно абсолютно сказал, что то, что проводил Чекалин, оно никем не оспаривается. Это законные следственные процессуальные действия, они легли в материалы дела, они там находятся, и спорить с этим никто не собирается. Значит, что конкретно, да, я бы остановился на каких, кроме записки. Это показания свидетеля хозяйного оперативного работника, да, который участвовал вот в оперативном сопровождении дела, якобы видел выбегающих Коростелева-Пулялина сразу после поджога, опознание этим свидетелям Пулялина-Коростелева. К числу, так сказать, вольности оперативных работников, да, я бы отнес тот факт, что более 20 свидетелей, допрошенных по делу, да, которые так или иначе что-то видели непосредственно после возгорания, изменили свои показания через год после того, как эти события произошли.
Что значит изменили?
Ну, вот так, кардинально изменили.
Ну, грубо говоря, сначала...
При первом допросе они ничего не видели, ничего толком пояснить не могли, ни место, ни время, ни какие-то конкретную фактуру, да, а через год и более, да, они начали давать подробные показания с указанием расстояния, с которого они это видели, в каких условиях, как повернут, какая шапка, какой цвет волос. Вот вы,
ну, конечно,
можете...
у них было время подумать, они сразу после пожара они были в растерянности и в шоке, у них был целый год для того, чтобы подумать, восстановить события, возможно, даже воспользоваться услугами профессионального психолога, который с помощью гипноза мог вытащить из подсознания, значит, вот затерявшиеся факты, и вполне себе логично с точки зрения, видимо, следствия, нет?
Ну, естественно, с точки зрения, да, поэтому мы видим, как вот эти формулировки качуют из документа в документ. То, что касается опознания хозяином, да, это вообще свидетель, который заслужит отдельного разговора. Почему? Потому что, значит, Григорий Чекалин еще в бытность свою следователем, когда расследовал дела, ведь Пулялин, Коростелев, они давно известны правоохранительным органам, да, никто не скрывает их криминальное прошлое, участие в кражах там и так далее, и так далее.
Очень удобные стрелочники.
Очень удобные. Так вот, хозяинов, работая с Чекалиным по тем делам, по тем кражам из магазинов сотовой связи, да, которые осуществляли Пулялин, Коростелев, он устанавливал их, он участвовал в процессуальных следственных действиях, да, это где-то примерно за год, за полтора вот до возгорания центра.
То есть он их в лицо знал хорошо?
Да, безусловно, конечно, знал. Вот, при этом, при первых своих показаниях по этому делу, да, он говорит, что он их не видел, а позднее, да, он говорит, что с расстояния более 50 метров он не только разглядел, что это двое мужчин такого-то возраста, но и черты лица описал. Некоторые протоколы, я просто не буду утомлять слушателей, да, некоторые протоколы, ну, дошли до того, что экспертиза уже вот при первом рассмотрении под председательством Кунтаровского, экспертиза показала, что подписи свидетелей сфальсифицированы. Ну, о чем здесь можно говорить? Заключение психолога, да, психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Два заключения наиболее наиболее авторитетнейших специалистов в Российской Федерации, которые не ангажированы никем и вообще даже под сомнение не ставилось это. Да, по надуманным основаниям признают недопустимыми доказательства. Вместо этого местечковый специалист с небольшим стажем работы, да, который измеряется пальцами на одной руке, дает заключение однозначно, что вот эти двое гуру не правы, а они с достаточной степенью уверенности можно говорить, что они причастны и себя не оговаривают в этой части Пулялин-Скоростелёв. Но, мягко говоря, вызывает улыбку. Вот, потому что все, без исключения полиграфологи, да, так или иначе, в частности, проходили обучение и образование на учебных пособиях, которые написаны Комиссаровой, которая проводила одно из заключений.
Да, одно из экспертиз.
Да, и Николаева.
Если не ошибаюсь, это как раз подразделение структурное ФСБ и МВД. Сейчас хотелось бы все-таки обратить внимание на именно на так называемые психофизиологические экспертизы. Значит, в судебной практике неоднозначно оценивает, но если лицо обвиняемый или подозреваемый согласны на проведение таких экспертиз, то такие экспертизы могут быть проведены и могут быть результаты представлены в суд. Так вот, подчеркиваю, представьте себе ситуацию, когда два подростка, я так все-таки называю, на тот момент им было по 18 лет, вместе с адвокатами так оценивают свои показания, они говорят, да, мы согласны. И дают безапелляционно согласие на то, чтобы их доставили в Москву, и была проведена психофизиологическая экспертиза. Как вы думаете, много обвиняемых, совершивших преступление, рассчитывают, что они обманут в Москве сотрудников высочайшего уровня ФСБ и МВД, головного подразделения экспертов, да, самых именитых, самых опытных. Тем не менее, они соглашаются сразу, их этапируют в Москву, и в Москве первым, по-моему, эксперты по полиграфологи МВД дают заключение. Да. И они дают заключение. Безусловно, они невиновны.
Ну, видите, споры-то как раз о применении полиграфа ведутся уже не первый год. Ну, и можно ли им верить или нельзя. Но, вероятно, следователь или суд, который рассматривал дело второй раз, решил, что Пулялин и Коростелёв, насмотревшись, начитавшихся каких-нибудь шпионских романов, насмотревшись шпионских фильмов, научились обманывать полиграф.
Современные методики дают вероятность уже фактически близкую к 100%. Я сейчас не об этом. Они, подчеркиваю, сами были готовы и желали проведения такой экспертизы, активно участвовали. Экспертиза была проведена и признала, что они невиновны. Следующее. Как после шока оправляется следственная группа и назначает еще одно исследование. Теперь еще в органах ФСБ. Такой же результат. И теперь вот о чем сказал Андрей Васильевич. Их возвращают на место. И в соседнем, на соседней стройке, условно, находят строителя, который говорит, будешь экспертом-полиграфологом. Ну, я утрирую, конечно, да, но и вот это третье заключение опровергает двух экспертов, максимально опытных в каждом экспертном подразделении, МВД и ФСБ. Вот примерно так рождался второй обвинительный приговор. Вот Андрей Васильевич обратил внимание о том, что экспертизы-то были проведены в суде. Подписи в протоколе. И когда Чекалин говорит, это не эти люди подписывали протоколы, судом назначалась экспертиза, и экспертиза подтверждала показания, что подпись подделана. Я хотел бы на этом просто акцентировать внимание. Вот представляете ситуацию, да, что в суде устанавливается подпись под протоколом поддельно. Что можно еще комментировать
значит,
дальше?
Значит, об этом доказательстве вообще уже не стоит во-первых, даже говорить.
Во-первых, это конкретное доказательство, о нем нельзя говорить, оно должно быть исключено, первое.
Во-вторых, нужно возбуждать уголовное дело
совершенно
по факту подделки.
Совершенно верно. А вот теперь мы приходим к главной причине. Что сделал Чекалин? Могли бы они, конечно, согласиться как-то с оправдательным приговором, но Чекалин пошел дальше. Он сказал, что правильно, по фактам фальсификации должно было быть в результате возбуждено уголовное дело. Вот это и есть, теперь мы дошли до главного, та причина, по которой, ну, просто всем единым фронтом выступают все правоохранительные органы там в республике на месте, естественно, в Москве, по их, мягко скажем, просьбе. Да? Почему? Потому что результатом оправдательного приговора должно стать уголовное дело по должностным преступлениям сотрудников оперативно-следственной группы. И конкретные люди называются, естественно, но...
Которые, собственно, занимались конкретными документами.
Так вот, что сделал Чекалин. Помимо того, что мы привели Евсеева и его показания, которые были в суде, и анализировались подробнейшим образом нами в наших кассационных жалобах к Верховном суде, мы, естественно, понимали, что должны действовать именно в рамках правового поля, и Чекалин обратился здесь, в Москве, по месту совершения фальсификации вот этой записки в ОВД Замоскворечья. В Замоскворечье она обнаружена, он указал обстоятельства, которые ему известны о признаках фальсификации, туда же были приобщены заявления Евсеева, и вот здесь и началась паника. То есть вместо того, чтобы провести проверку,
разобраться.
Вот ответ вот этот должен был не быть, который вы процитировали, не на его обращение в Ютьюбе, а на официальное заявление о возбуждении уголовного дела. Оно точно так же проглочено. То есть его отправили в республику, где оно успешно умерло просто.
Ну, собственно, Чекалин говорил неоднократно, что все его... Он жаловался-то вообще куда только мог после того, как был вынесен приговор обвинительный. И все его жалобы по такой замечательной российской традиции спускались по инстанциям и ровно приходили в руки тому, на кого он, собственно, и жаловался. И чего ожидать, в общем, в этой ситуации? Да, это, как вы сказали, со следователем. Следователь же не может сам подписать протокол и сам себя в нем ругать, да? Скажите, в настоящее время в какой вообще стадии находится все это дело? Что происходит с Пуляльным и Коростелевым? И что вы собираетесь делать дальше? Ну, в частности, вы уже направили жалобу в Европейский суд по правам человека? Или вы только собираете документы? И что? Вот что?
Еще не направили. Мы сейчас первую часть, так правильно скажем, первую часть жалобы подготовили. В ближайшее время ее направим. Пока подготавливаем жалобу в Верховный суд Российской Федерации.
Надзорную.
Надзорную, да. Где все эти факты, естественно, мы будем подробно описывать. И мы обращаем внимание, ведь мы сейчас, ну, так, без патетики, ведь само государство должно понимать. Вот это дело в Европейском суде будет, ну, таким, ну, очень знаковым, ну, совсем позором, да. То есть они и так правильно понимают, что мы находимся с нашей правовой системой в каменном веке, да. То есть вот когда перед судьями Европейского суда положат два приговора, один черного цвета, другой белого цвета. Вот объяснить юридически, как можно просто проглотить доказательства, которые послужили оправданием, я подчеркиваю, ведь их не частично оправдали, ведь их, ну, не дали какой-то символический срок, как обычно бывает там суд.
Полностью оправдали с правом на реабилитацию.
Безусловно, они были оправданы, мотив подробнейшим образом изложены. Перечисленные доказательства, возвращаюсь еще раз, не только те, о которых говорит Чекалин, иные были перечислены доказательства. Признаны фальсификацией не только те, о которых говорит Чекалин, но и другие. Верховный суд отменяет, а новый приговор проглатывает эти доказательства. И переписывает, помимо того, что он белое называет черным. Да, белое. Ну, это вот современная такая судебная практика у нас. Так вот, наши действия просты. К сожалению, в республике по месту, как они считают, совершения в отношении Чекалина будет рассматриваться уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний. Вот они действуют таким же методом. Они выдергивают из его показаний удобные для них фразы и говорят, а вот это мы опровергаем вот этим. А ведь он говорит в совокупности об обстоятельствах. Поэтому, естественно, там будет суд, в ходе которого, я надеюсь, будет допрошен Евсеев. В уникальной ситуации, возвращаясь, до настоящего времени, уже в течение больше полугода, да, с момента, как Евсеев заявил, он ни разу не допрошен в качестве свидетеля. Вот смотрите, что должно было быть по закону. Как только еще летом, если не ошибаюсь, ну, да, летом Чекалин обратился в правоохранительные органы в Москве с заявлением о возбуждении уголовного дела, он поступил процессуально, да, вот он, ему стали известны факты фальсификации, помимо того, что он заявлял, он приобщил то, что стало известно от Евсеева, и они с Евсеевым обратились в правоохранительные органы.
Заявлением о возбуждении уголовного дела
дней.
В связи вот с появлением этой записки.
Законодатель дает 10 дней для принятия решения или отказать в возбуждении, но когда два бывших сотрудника заявляют о конкретных фактах, приобщают письменные доказательства этих фактов, что вот с таким, конечно, такое заявление нужно терять, они, ничего иного они не могли придумать.
То есть оно и потерялось?
Оно потерялось в сейфе, естественно, у одного из руководителей там следственного подразделения, конечно, оно как-то там в дальнейшем вынуждены были они его показать историю, как оно двигалось, но по этому делу не было принято решение юридического до момента, фактически, когда началась паника, следующая очередная паника в правоохранительных органах республики после выступления выступления и после такого общественного резонанса выступления Чекалина и Евсеева на Ютьюбе. Если бы не было этой реакции, то я так думаю, что так и никто бы не узнал о том, что такое уголовное дело у нас в Российской Федерации имеется, и вот такие обстоятельства по этому делу происходили.
Так в итоге же было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?
Безусловно, конечно, конечно.
А но только проверки?
без исследования доводов. Никаких. Вот точно так же, как вы процитировали, ответили на совершенно те вопросы, которые в заявлении не ставились. Ведь по записке что можно говорить, да? Значит, конкретный сотрудник, который и давал команду на фальсификацию, в суде был допрошен. И под присягой, как это говорится тогда, будучи предупрежденным об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сделал то же самое, в чем обвиняют сейчас Чекалина. То есть он сообщил, я записку не фальсифицировал, и вообще в Москву я не ездил.
Вот, а смотрите, у нас билеты есть.
А Евсеев прикладывает к заявлению билеты этого сотрудника и говорит, я ехал вместе с ним. Жил я вместе с ним в такой-то гостинице. Вы понимаете, то есть настолько
удобно
для них.
Да, а следующий документ, который Евсеев выкладывает, да, это рапорт вот этого его начальника, да, фамилия его Турдыев. Вот, рапорт, где он просит возместить расходы на метро в городе Москве в этот период.
То есть, вот смотрите, на скидку просто берем и ничего не проверяем. В материалах дела есть протокол судебного заседания, в котором есть показания ложные Турдыева. Да вот просто достаточно взять этот протокол. Вот вам дача ложных показаний сотрудникам милиции.
Начальникам уголовного розыска.
Начальник фактически, да. Там у него он один из руководителей. Естественно.
Да?
И вот на основании таких показаний в совокупности вынесен новый обвинительный приговор.
Скажите, пожалуйста, насколько, с вашей точки зрения, велики шансы, что надзорная инстанция примет вашу жалобу, и Верховный суд России вновь вернется к изучению обстоятельств вот этого уголовного дела о поджоге?
Я думаю, что до решения Европейского суда невелики.
То есть вы все-таки будете делать ставку сейчас на Страсбург, дожидаться, там, учитывая, что процедура-то довольно длительная, дожидаться какого-то решения, и только тогда, возможно, по вновь открывшимся обстоятельствам, президиум Верховного суда вернется.
Ну, если не найдется кто-нибудь, тот, кто уполномочен в силу своей должности читать наши жалобы и понять, что это, ну, просто очередной такой вот позорный для России судебный акт, и как-то его остановить, я думаю, что только после того, как Европейский суд признает нарушение статьи 6 Европейской конвенции.
А Генеральная прокуратура как реагировала на все это происходящее? Туда же тоже наверняка жаловались.
Я думаю, что Генеральная прокуратура Российской Федерации реагировала так же, как и реагировала прокуратура Республики Коми. Чекалин предатель, он рассказал народу правду. Его нужно наказать.
Только наоборот. Прокуратура Республики Коми реагировала так же, как и Генеральная прокуратура.
Да.
Вскоре после освобождения Григория Чекалина под залог мне удалось связаться с ним по телефону и расспросить о некоторых подробностях задержания, о том, чего он сам ожидает от предстоящего разбирательства по делу о даче им якобы заведомо ложных показаний. Вот что он рассказал.
Пока летели со следователем, ну так, общались, рядом сидели, поступило предложение, от которого я отказался, и, наверное, только поэтому и заехал все-таки в этот заряд временного содержания. Предложение такого характера: уважаемый, отказывайся от всего, переставай заниматься тем, чем ты занимаешься, доказывать, то есть невиновность этого Коростелева и Пулялина, хватит писать жалобы, заявления, хватит работать со средствами массовой информации, и, говорит, если сейчас мы приезжаем в Сыктывкар, тебя допрашиваем, что на тебя надавили, тебя заставили вот этим заниматься, всем, чем ты занимаешься, мы, говорит, что-нибудь придумаем. Дело прекращаем, даем тебе деньги на обратный билет в Москву, живи там со своей семьей, мы тебя не знаем, ты нас не знаешь. Я от этого предложения отказался. В итоге 3 дня провел в изоляторе.
Григорий, ну вы же, как бывший работник этой системы, прекрасно понимаете, что просто так такие предложения не делаются. И даже несмотря на то, что сейчас вас суд отпустил под залог, тем не менее, это серьезный сигнал к тому, что все-таки нужно как-то прекратить свою активную деятельность.
Этот сигнал мне, наоборот, дает еще больше уверенности и сил в том, что я делаю это все правильно. И что люди, они меня просто боятся уже, понимаете, вот эти руководители правоохранительных органов. И я единственное, что вот очень позитивного из этого и всего черпнул вот сейчас, да, 3 дня просидев, обдумав все, я реально понял, что они боятся. Они боятся того, что я все-таки своего добьюсь. Будет пересмотр и приговоры этого, и будет дальше все разбирательство, и у них погоны полетят. Они этого боятся. Поэтому и делают такие предложения.
8 января, как известно, в Сыктывкаре будет рассматриваться ваш иск к руководителю Следственного комитета при прокуратуре Республики Коми о защите чести и достоинства. Вы вообще не считаете, что, вот, может быть, ваш срочный привоз или этапирование, даже не знаю, как вы...
Я не могу исключать. Я, не дослушав вопрос, сразу отвечу. Тут все взаимосвязано. Помимо того, что я заявил иск о защите чести и достоинства, да, и буду настаивать на этом иске, 8 числа я буду сам в суде в Сыктывкаре. Вот. Я же еще привлекаю господина Басманова к уголовной ответственности за клевету, распространенную в средствах массовой информации. Мое заявление рассматривается в Следственном комитете России. Естественно, моя активная позиция и привела, наверное, к тому, что меня в спешном порядке привезли непонятно куда и непонятно зачем. Потому что мы с господином Захаровым, со следователем, подписали все документы необходимые, все, он сейчас обвинительное заключение передает дело прокурору. То есть это, ну, такая, знаете, показуха, такой, чтобы мне показать, где мое место, наверное, они хотели. Ну или каким-то образом иметь определенный торг со мной.
Григорий, скажите, а что сейчас происходит с Михаилом Евсеевым? И вообще, ведь это ж нужно расценивать, наверное, ваше задержание как такой явный сигнал всем другим участникам этой истории, которые пытались открыть правду о фальсификациях, подделке документов. Ведь помимо вас и Михаила Евсеева осенью там добавилось еще несколько сотрудников правоохранительных органов, которые также свидетельствовали о фальсификации.
Да. Все это есть, и я думаю, что это действительно для них должен быть какой-то сигнал, но останавливаться никто не будет. Я с Михаилом разговаривал по телефону и почитал сейчас в интернете вот, ну, его общение, да, когда меня уже увели, там он разговаривал с оперативником, который за мной приезжал, что он будет следующим. Ведь на самом деле, поверьте, не доверять им оснований пока тоже нет. Пока их слова с действиями не расходятся, да, и это мне, наверное, очень повезло, что, во-первых, статья, по которой меня задержали, она все-таки средней тяжести. И повезло то, что все-таки мы, ну, смогли собрать мои друзья вот в Сыктывкаре буквально за несколько дней необходимую сумму для залога. А так бы, мне кажется, что я сидел бы и с превеликим удовольствием все бы наблюдали за мной, когда я буду в клетке за решеткой. Сам процесс у нас будет очень веселый и интересный. Вот именно по осуждению меня, да, вот дача ложных показаний. И список свидетелей защиты, которые я указал в ходатайстве, в протоколе об ознакомлении с материалами дела, заявил ходатайство о вызове в суд свидетелей защиты. И вот он будет начинаться у нас с бывшего главы Республики Коми Торопова Владимира Александровича. Басманов Николай Алексеевич, это вот нынешний руководитель, тоже у нас будет свидетелем защиты. Бывший начальник ФСБ Республики Коми Пивяков Николай Михайлович тоже придет и будет рассказывать, как это дело шло. Процесс будет самый-самый интересный.
То есть вы всерьез рассчитываете, что эти люди придут, особенно господин Басманов, после того, как вы, мало того, что предъявили к нему...
Они не смогут не явиться. Они не смогут не явиться, поймите. Когда они указаны в списке свидетелей защиты в обвинительном заключении, у суда есть обязанность обеспечить их явку. Все изделие, оправдательные приговоры, частное определение и заключение экспертиз о том, что подписи в протоколах подделаны. Все это в деле есть. И как? Мне просто даже очень интересно. Они будут доказывать, что я соврал хоть слово и дал ложные показания. Мне это тоже интересно. А вообще логическим завершением вот этого всего процесса в отношении меня, вот как мне кажется, будет оправдательный приговор, который опять же даст нам основание к пересмотру приговора в отношении Куэльна Крастелева. Вот этого будем добиваться.
Сказал Григорий Чекалин, отставной прокурор, а ныне обвиняемый в даче заведомо ложных показаний по уголовному делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня дело о поджоге торгового центра «Пассаж», о фальсификациях основных доказательств обсуждали адвокаты бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев и Андрей Суров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
не живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. У нас же все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было, сейчас это все равно мое. Не отрекаюсь и не ругаю.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.